В своей книге «Кровавые земли» вы пишете о грандиозных трагедиях, которые пережили страны Восточной Европы – Польша, Украина, Литва, Белоруссия и западные регионы России в середине прошлого века. Возникает ощущение, что у этих «кровавых земель», как вы их называете, действительно мрачная историческая судьба – веками быть объектом имперской экспансии своих западных и восточных соседей. Можно ли рассматривать нынешний конфликт на Украине в контексте исторического противостояния России и Запада? Или логика истории все-таки изменилась?
The book is not so much about Russia and the West.
Думаю, дело не в России и Западе, ведь и советский проект был в какой-то мере западным. Он был направлен на модернизацию огромной отсталой страны. Книга «Кровавые земли» не посвящена России и Западу, она скорее о двух, назовем это так, колониальных проектах. Советский проект подчинял себе определенные территории и насилием загонял их население в светлое будущее. Нацистский проект делал то же самое, но загонял покоренные народы в рабское прошлое. Специфика того региона, который я назвал «Bloodlands» — «кровавыми землями», в том, что он в короткий промежуток времени оказался под воздействием обеих этих систем. Так что, повторяю, дело не в соперничестве Запада и России, а в том, какие социальные проекты соперничают на данных территориях. Поэтому сегодняшние события я рассматриваю несколько иначе. Европейский Союз — это путь в обратную сторону от колониализма. Европейский Союз относится ко всем своим членам как к равным. Те, кто вступает в ЕС, получают определенный набор прав, доступ к единому рынку и так далее. Это проект, который сейчас предлагает Запад, и он очень сильно отличается от того, что Запад предлагал региону, о котором мы говорим ранее. В то же время проект, который предлагает сейчас Россия, тоже другой. Это не советская модернизация, как бы к ней ни относиться. Это нечто другое. Мир рассматривается теми, кто правит сегодня Россией, как соревнование отдельных государств, в результате которого выясняется, кто сильнее, а кто слабее. Именно поэтому такой проект враждебен идее независимости Украины. Ведь Украина заведомо слабее России. Значит, она по такой логике должна находиться по отношению к ней в подчиненном положении. Этот российский проект противостоит также и Евросоюзу, который рассматривается как упадочный и ошибочный по своей сути, потому что правильный мир — это мир государств-соперников. Так что здесь можно найти какую-то параллель с моей книгой. Есть два соперничающих проекта для региона кровавых земель. Один западный, другой восточный. Но это совсем другие проекты, чем те, что были в 30-40-х годах. И главная разница в том, что при всей драматичности ситуации на Украине, при том, что мы наблюдаем вторжение на ее территорию, Украина все-таки может сама выбирать то, что ей ближе.
Продолжим украинскую тему. Как и каждый национальный проект, украинский предполагает определенное осмысление, версию своей национальной истории. Недавно на Украине были одобрены законы о декоммунизации, предполагающие запрет советской символики, внесение соответствующих изменений в топонимику и тому подобное. Вы не раз бывали на Украине, общались и с украинскими историками, и с обычными людьми. Вам не кажется, что такого рода акты, узаконивающие определенную версию истории, могут увеличить и без того немалое напряжение в украинском обществе?
Я хотел бы подойти к этой проблеме несколько иначе. Украинскую национальную идентичность не выстраивает государство своими законами. Эта идентичность – результат культурного и исторического опыта народа. Но еще более важным, чем прошлое, пусть даже недавнее, здесь является настоящее. В случае с Украиной – политический опыт Майдана и опыт борьбы с российской агрессией. Эти два фактора консолидировали то, что было уже в обществе, а именно расширили число тех, кто считает себя частью украинской нации, как нации политической. Нация – продукт опыта, а опыт законами не предписывается. Что бы кто ни думал об этих законах, сами по себе они украинскую идентичность в какую-либо сторону не изменят. Кстати, я хотел бы сказать, что мне лично любые законы об исторической памяти не нравятся, даже немецкие. Они касаются идей. А мне кажется, что если вы насильственно изымаете какую-либо идею из пространства публичной дискуссии, то тем самым компрометируете принцип свободного обмена мнениями, важнейшую норму гражданского общества. И если вы приняли какой-то закон, касающийся истории, то добьетесь лишь того, что ваши соседи примут собственный такой закон, который окажется еще хуже вашего. Я против таких вещей. В случае же с Украиной проблема не национальная идентичность. Проблема там государство, административное управление. Я несколько обеспокоен тем, что, принимая законы, касающиеся истории, украинское государство идет по неверному пути. Ни культура, ни история – главные проблемы Украины. Перед государством там стоят куда более серьезные задачи. Борьба с коррупцией, с олигархией, формирование нормально работающей бюрократии и, конечно, правового порядка.
Если говорить об исторической памяти, то здесь дело касается не только Украины. Российские власти сейчас пропагандируют концепцию памяти о Второй мировой войне, которую можно назвать неосоветской. В соответствии с ней СССР не просто главный победитель в войне, но победа над нацизмом как таковая во многом обнуляет очевидные преступления сталинской диктатуры. Эта концепция входит в понятное противоречие с теми оценками военного прошлого, которые распространены в соседних с Россией странах. Как с этим быть? Эта война нарративов неизбежна? Может быть, она даже нормальна?
Между Россией и ее соседями масса различий не только в том, что касается исторической памяти. Но ведь, скажем, у Польши и Литвы тоже не одинаковое восприятие Второй мировой. Но в Польше и Литве доступ к архивам свободен, историки могут говорить все, что хотят, никто не ставит на них клеймо фальсификаторов. Они могут обмениваться мнениями, спорить на конференциях. Это не означает, что они неизбежно приходят к согласию, но это значит, что дискуссии об исторических проблемах выходят на более высокий уровень. Если не находится компромисс, то, по крайней мере, находится способ, модус самой дискуссии на исторические темы, причем не только в национальных, а в европейских рамках. Дело не в том, что в России мыслят об истории по-другому. Это я соглашусь с вами, само по себе совершенно нормально. Американцы и канадцы тоже оценивают по-разному многое в своей истории. Специфика России в том, как власти пытаются установить монополию на историю, на ее интерпретации, используют само понятие «фальсификация», а под ним подразумевается любая точка зрения, входящая в противоречие с теми взглядами на историю, которые разделяет правительство в данный момент. И эти взгляды, кстати, могут совершенно не совпадать с тем, что власти говорили вчера, и что они же будут говорить завтра. Причем дело не ограничивается критикой враждебных взглядов на историю. Идет активная пропаганда взглядов правильных. Известный пример – недавний документальный фильм российского телевидения о том, что в 1968 году в Чехословакии готовился вооруженный переворот, и советское вторжение было способом предотвращения западной агрессии. При этом российские власти оправдывают агрессию, совершенную СССР, в таких терминах, которые даже советская пропаганда того времени себе не позволяла. Или другой пример. После того, как возник Советский Союз, большевистская пропаганда никогда не подвергала сомнению существование Украины. У них была своя определенная концепция советского государства, в котором Россия и Украина существуют бок о бок. Нынешняя российская пропаганда куда более радикальна. Там то и дело встречаешься с попытками идти вглубь веков, чтобы доказать, что никакой Украины, по сути, никогда не было. В результате мы не можем говорить только о разнице исторических нарративов, поскольку дело упирается в то, что в России иная политическая система, которой нет у большинства ее соседей, и она манипулирует исторической памятью.
А если представить себе возможность серьезных политических перемен в России в будущем, кажется ли вам реальным возникновение каких-то общих взглядов и подходов к историческому прошлому у россиян и жителей того региона, который вы назвали «кровавыми землями»?
Да, я думаю, это возможно. Не сегодня, не завтра, даже, наверное, не через 5 лет, но возможно. Ведь у России на самом деле очень много общего с ее соседями. Особенно Украиной, Белоруссией, да и Польшей в определенной мере. Можно иметь историческое сознание, не замкнутое жестко в национальных рамках. Возьмите поляков и украинцев. У них исторически очень непростые отношения. Но теперь в Польше и Украине все больше распространяется иной подход к истории, как к общему опыту. В частности, если говорить о середине 20 века, возникшему в результате воздействия большевизма и нацизма. Россия это тоже затрагивает, пусть и несколько иначе. Это огромная страна, ее история связана также и с Азией. Там много того, чего нет в истории Украины, Беларуси или Польши. Но и там есть опыт этих исторических травм, сталинизма и национал-социализма. Страдания людей в блокадном Ленинграде похожи на муки голодавших на Украине. Разрушенные во время Второй мировой войны русские города, чем они принципиально отличаются от превращенной в руины Варшавы? Способы сблизить восприятие истории есть, но для того, чтобы это случилось, нужно понимание простой вещи. История, как и жизнь, не ограничивается опытом одного народа или страны. В нынешней России, однако, подход к истории примерно такой. Вот российская история, а вот все остальное. История всеобщего заговора против России. Это очень простая и, по-своему, элегантная интерпретация, но она имеет мало общего с реальной историей. Потому что в действительности история не терпит границ, ведь ее создает вся совокупность народов, обществ, порой с очень непростыми отношениями между собой. Россия сложнейшая, интереснейшая страна, там много отличных историков. В российских архивах масса любопытнейших материалов, которые еще предстоит изучить. Так что мой ответ на вопрос о возможности новой истории России и ее соседей положительный.
Предмет истории – прошлое, однако изучают его и для того, чтобы понять, как это прошлое определяет настоящее и будущее. Поэтому спрошу как раз об этом. Насколько, на ваш взгляд, нынешний украинский конфликт определит будущее России и ее соседей? Можно ли говорить о том, что на востоке Европы возникает новый железный занавес?
Не думаю, что речь идет о реставрации железного занавеса. Скорее, о перспективах самоизоляции России. Тут как раз многое зависит от интерпретации истории. Если вам непрерывно говорят, что вся история вашей страны на протяжении тысячи лет была непрерывной борьбой с заговорами против этой страны, вы вряд ли будете открыты к сотрудничеству с остальным миром. Ведь смысл нынешней российской пропаганды именно в этом. Все злоумышляют против России, а Украина — лишь орудие этого всемирного заговора. Я не очень озабочен возможным появлением нового железного занавеса, а скорее тем, что Россия создает ситуацию, из которой прежде всего ей самой будет трудно выйти. В этом смысле Россия – предмет большего беспокойства, чем Украина. Конечно, сейчас страдания людей на Украине куда более значительны. Россия, возможно, потеряла в ходе этой войны несколько сотен, может быть, уже и тысяч солдат. Украина – не только тысячи солдат, но и тысячи гражданских лиц. Там 2 миллиона беженцев и так далее. Но на Украине, по крайней мере, появляется свободное общество. Есть выборы, есть ожесточенные споры буквально обо всем, есть надежда. В долгосрочной перспективе России придется труднее, чем Украине.